Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Микрофон Виктор Саулкин, телефон студии 959-59-39. И мы вчера отмечали с вами великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. Вы знаете, что ни в одной православной стране этот праздник не почитается с такой любовью и таким живым чувством благодарности Царицы Небесной, как в России. И вот, знаете, обычно это не 210-й праздник, но для нас он у нас пользуется таким же почитанием и такой же любовью, как и 210-е. И поэтому такое чувство, что праздник продолжается покровом Матери Божией. Но вы знаете, все, ну, кратко напомню, что явление для тех, кто первый раз слушает, может быть, радио Радонеж, что чудесное явление Царицы Небесной произошло в Константинополе в X веке, в середине X века, во Влахерской церкви, где хранится риза Пресвятой Богородицы, ее головной покров, мафори, часть пояса. Они были перенесены, эти святыни, в V веке в Константинополь. А Константинополь – город, посвященный Пресвятой Деве. Город посвящен был Матери Божией святым равноапостольным Константином. И вот во время всеночного бдения, а молились тогда, храм был переполнен, потому что страшная опасность угрожала столице Восточной Римской империи. И святой Андрей Христа ради Иродивы. Вчера в передаче Сергей Вячеславович Перевезенцев говорил, что в Новгороде его почитание особенно почитали. А знаете, я уверен, почему это произошло именно в Новгороде. Некоторые говорят, неизвестно, был он славянином или нет. А новгородские торговые гости, купцы новгородские, они постоянно в Константинополе присутствовали, и поэтому они могли знать, ведь о разгроме Константинополя крестоносцами, латининами, тоже свидетельство оставили очевидцы, новгородцы, которые в то время там находились. Ну вот, и вот святой Андрей, поэтому, я думаю, это не легенда, а какие-то сведения, до нас не дошедшие, в древнем Новгороде сохранялись и на Руси, о том, что он был славянином. И вот он увидел Христа ради Иродивы, Андрей увидел идущую, поднял очи к небу, и храм, пространство храма исчезло, купол, и он увидел, как идет по небу Пресвятая Богородица, озаренная небесным светом, а окружают Царицу Небесную ангелы и сон святых. А сопровождают Матерь Божию креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. И вот Матерь Божия, преклонив колено и подняв в молитве свои пречистые руки, со слезами молила Бога за христиан. А потом она поднялась, сняла со своей головы покрывало, амафор белоснежный, и распростерла его над молившимся в храме людьми. И сказано, что амафор этот, покров в ее руках, блистал, патчи лучей солнечных сиял, да? Вот, вот так, ну, такое чудо. А на Руси этот исторически конкретный смысл покрова защиты, потому что все удивились, молились-то со слезами в храме весь народ. Увидели, что варвары, неожиданные враги, осаждавшие Константинополь, утром исчезли, отошли, ушли от города. И, конечно, все понимали, кто их спас от страшной этой опасности. Это была Царица Небесная. А на Руси стали покров Богоматери над русской землей особенно почитать. А почему произошло так? Мы с вами привыкли к тому, что Русь именует Россию домом Пресвятой Богородицы. Помните, патриарх Ермоген в грамотах во время смуты, как он обращался к русским людям? «Идите спасать дом Пресвятой Богородицы». Москву тоже называли домом Пресвятой Богородицы, ведь Москва собирала общерусские святыни. И вот в Успенском соборе Москвы была Владимирская икона Пресвятой Богородицы. А пришли спасать столицу от иноземцев и изменников, тогда их ворами называли, со списком Казанской чудотворной. Вот видите, две наши святыни тогда встретились, величайшие русской земли, Владимирская икона и Казанские иконы Матери Божией. Ну, а с Владимирской иконой, вы знаете, связана вся жизнь, житие святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Вообще, русские князья были благочестивы, многие. И многие потомки Рюрика прославлены в лике святых. А Андрей Юрьевич не случайно был назван Боголюбским. Вот его на иконах Матери Божией, именуемых Боголюбскими, изображают явление Царицы Небесной князю Андрею Юрьевичу. А удостоился он явления Матери Божией, и на этом месте Боголюбовский монастырь, сейчас Боголюбово, его дворец и храм, на том месте, где он в шатре молился, ночью сподобился явление Пресвятой Богородицы. Вот на этом месте Боголюбово стоит. И Андрею Боголюбскому, вы знаете, мы не раз говорили, мы обязаны утверждением в церковном календаре двух праздников – Всемилостивому Спасу и Покрову Пресвятой Богородицы. Он, разгромив волжских болгар, стал свидетелем чудного света, который исходил от образа Богородицы, Владимирской иконы, и Животворящего Креста. А в этот же день византийский император Мануил разгромил Сарацин и увидел такой же дивный свет от иконы Богородицы и Животворящего Креста. Вот два христианских государя списались и установили праздник Всемилостивому Спасу. И, конечно же, мы знаем, что любовь доблестного князя Андрея Боголюбского к Пречистой Деве, упование его на милость Богородицы воплощена в прекрасных храмах. Ну, дивный храм на Нерли, покров на Нерли, один из символов русской земли. И, конечно, а Успенский собор, который построен во Владимире, он стал образом, когда Ивану Великому Аристотель Фиораванти говорит, вот как строить базилику. Он говорит, а ты поезжай, посмотри, как наши предки строили во Владимир. И он построил Успенский собор, точную копию Владимирского в Кремле нашем. Ну вот. Ну, а Владимирская стала величайшей святыней Москвы, Третьего Рима и вообще русской земли. Да, ну и по молитвам перед Владимирской, мы не раз этому посвящали передачи, не раз Царица Небесная спасала русскую землю от всех бед. То есть она покрывала Матерь Божию своим небесным амофором. И вот росло утверждалось на русской земле почитание Владимирской иконы, и также постепенно утверждалось празднование общерусское в честь покрова Царицы Небесной. А Андрей Боголюбский, князь Страстотерпец, первый русский самодержец, он тогда не смог объединить Русь, не готова была русская земля. Но, погибая от рук изменников, убийц, он молился Пресвятой Богородице, чтобы она приняла его душу. И что для нас самое важное в житии князя? Вот установив праздник Покрова Матери Божией, Андрей Боголюбский на все грядущие столетия всю русскую землю, не только Владимира Суздальскую, а всю русскую землю посвятил Царице Небесной. Ее поручил на грядущее столетие Россию, ее небесному Амофору. И вот, конечно, два храма, самых известных, для его каждый иностранец образованный знает, какие символы Руси. Храм Покрова на Нерли и Покров на Рву, Василий Блаженный, возведенный первым русским царем Иоанном Васильевичем Грозным. Но дом Пресвятой Богородицы, ведь в этих словах звучит и не только любовь, знаете, особенное дерзновение. И наша вера, и наше упование, что Матерь Божия нашу землю хранит под своим небесным Амофором. Вообще этот праздник и каждого из нас. Мы же каждый поручаем себя, всех наших близких и все наше Отечество поручаем небесному Амофору Пресвятой Богородице. Ну а вот, а какая история нашего Отечества? Россия под небесным Амофором. Посмотрите наши великие победы. Ледовое побоище, 18 апреля 1242. В этот день праздник похвалы Пресвятой Богородицы. А Куликовская битва, Рождество Пресвятой Богородицы. Вообще вся русская история – это воплощенное чудо милости Божией к нашему Отечеству. Да, и когда казалось, что русская земля на грани гибели находится, Царица Небесная спасала Россию. Вот известные слова, он был вообще замечательный человек, фельдмаршал Миних, он говорил, Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует. Ну вот мы с вами тоже можем об этом засвидетельствовать. Все, кто пережил развал страны в 90-е, и все, что некоторым казалось, что все уже конец. А нет, мы поднимаемся, Россия возрождается. Но знаете, милость к нашей стране, русскому народу, даже когда мы становимся по грехам нашим недостойными, эта милость привлекает и отвращает от нас гнев Божий, праведный на нас движимый, по нашим грехам праведный, отвращает всеблагая спорочница грешных. Заступница усердной рода христианского. Вот так было и в годы Великой Отечественной. Казалось, храмы взрывают, да? Атеизм, безбожие в стране рушат храмы. И перед войной старцу Валаамского монастыря, иерархии монаху Михаилу, он, ну, современник тех, кто для нас все-таки 20 век больше наш, моего возраста людей больше для нас, 20-й родной век, да? Наш современник, он умер в 62-м году. И вот перед началом Великой Отечественной он увидел Пресвятую Богородицу во Валаамском образе, в Валаамской иконе, Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца и других святых, которые слезно молились перед Господом, молились Богу, чтобы он не оставил Россию в надвигающемся бедствии. А Господь отвечал, что в России такая мерзость духовного запустения, падение душевного пороков, беззакония, ну, даже его великое терпение Божие миру превосходит. А Божия Матерь и все святые продолжали со слезами молиться. Господь сказал, не оставит России. И вот второе видение, тоже подобное прежнему. Пресвятая Богородица, святой Иоанн Креститель вновь стоят перед престолом Божиим и молятся со слезами о спасении России. И Господь ответил, что не оставит нашей отчизны. И в третьем видении уже одна Пресвятая Богородица молит Сына Своего у Его престола о спасении России. И умоляет, вот послушайте, чтобы Господь вспомнил, как она стояла на коленях перед Его земным распятием на Голгофе. И вот снова готова была Царица Небесная стать на колени перед Своим Сыном и Богом нашим. А Спаситель остановил ее и сказал, что знает, как она любит Россию, И потому ради ее материнских слез он не оставит нашу страну. Представляете, какие слова, да? Удивительные. И война была тяжелейшее огненное испытание, и мы одержали великую победу в священной Великой Отечественной войне. Вообще, какие слова? Заступница усердная рода христианского. Знаете, в конце 80-х, начале 90-х мне приходилось вести полемику с сектантами. Помните, тогда перестройка начиналась, да, нашествие сект различных. И эти сектанты стояли у храмов. Кто-то, наверное, помнит, у храмов. И ловили новоначальных. Ну, люди заходили просто свечку поставить, ничего не знали. И они начинали, сектанты, им рассказывать, значит, а что такое, зачем вам при обращении к Богу какие-то посредники, Богородица, святые, это все попы вас обманывают, это позднее, а надо, значит, вера не нужна. Ну, все, весь этот сектантский бред, да? И новоначальных приходилось иногда с ними вести, их прогонять, вести полемику. Они несчастные были, у них такое послушание было своих этих гуру, руководителей, всех, кто людей заманивать. Вот. Им казалось, что посредники не нужны при обращении к Богу. Это убийственный аргумент, они думали. Они, знаете, что меня удивляло? Они повторяли все то, что несли на лекциях борцы с религиозным дурманом в Советском Союзе. Они и в книжечках, брошюрках писали этих, эти несчастные атеисты профессиональные. Они писали, почему появились молитвы к Богородице и святым. Это социальное явление, они говорили. Бог – жестокий судья, как царь или император. Ну, а некоторые говорили, особенно на Руси, там такой народ у нас забитый, у нас Бог жестокий, значит, был особенный. И вот, а чтоб смилостивиться, необходимо к вельможам обращаться. Вы же напрямую к царю не обратитесь, надо, чтобы за вас кто-то ходатайствовал, к вельможи какие-то, царедворцы. Поэтому, мол, и придумали молиться Богородице, святителю Николаю. Ну, неграмотные люди были тогда, как нас уверяли наши бабушки, дед, да, и прабабушки. Обман, и вот церковники их обманули, и вот все точно, что эти атеисты, богоборцы профессиональные, повторяли, все повторяли сектанты 80-е и 90-е. И поэтому, когда это сейчас слышишь от тех, кто якобы называет себя православными, или непонятно, кто они такие, то думаешь, ой, Господи, помилуй. Мы же с вами знаем, что Спаситель на кресте произнес «Жена, се сын твой» и указал Богородице на своего любимого ученика, апостола Иоанна Богослова, апостола любви. А Иоанн, он сказал с креста, «Се мати твоя». И святые отцы церкви православной, то есть церковь наша, учит, что Матерь Божия в лице Иоанна усыновила весь род человеческий. А вот что это значит, дорогие братья и сестры? Давайте подумаем. Весь род человеческий, то есть каждого из нас с вами. Ведь земная мать у всех неизбежно уходит в мир иной когда-то. А православный человек никогда не бывает сиротой, потому что у нас есть наша небесная мать, Пресвятая Богородица. И мы все это знаем с вами. Мы не просто это знаем, мы сердцем это чувствуем, мы сердцем знаем. Знаем любовь к нам, Пречистая Дева, заступница усердная. Вот как наши бабушки часто в храмах обращаются к Матери Божией. Матушка Богородица, говорят. Видите, на Руси так всегда говорили. Матушка Богородица. И поэтому очень жаль несчастных умников, сектантов и протестантствующих псевдоправославных, которые сами не знают, что творят, когда яд сеют в души людям своими, они думают, умными словами. Надо их пожалеть, несчастные люди, потому что это великая милость знать и чувствовать, что заступница усердная, Матушка Богородица, молится о всех нас с вами. А сейчас мне хотелось бы, чтобы мы услышали молитву, которую все поем. Вот, а перед этим 130 лет Сергею Александровичу Есенину. И Есенин знал эту любовь Пресвятой Богородицы. Вот его в строке. Льется пламя в бездну зрения, в сердце радость детских снов. Я поверю в отрождение, в Богородицу покров. Видите, какие слова. Дай Бог, что все наши дети и внуки от рождения верили в Богородицу покров, как Сергей Александрович Есенин. И сейчас давайте представим, что мы стоим в храме с вами, и как часто это бывает, и у чудотворной иконы Владимирской, Казанской, у других икон Царицы Небесной поем часто после завершения молебна, поем «Царица моя преблагая». Дорогие братья и сестры, продолжаем нашу передачу и помним, что все нашествия на русскую землю заканчивались разгромом врагов. Так было всегда. И даже после всех тяжелейших испытаний Россия всегда возрождалась, как птица Феникс. А сегодня мы с вами молимся День памяти святого Федора Ушакова, нашего великого, святого, праведного, непобедимого адмирала и святой благоверной княгини Анны Кашинской. Представляете, жена мученика погиб в Орде, мать мученика и бабушка мученика, и супруг, муж ее, и сын, и внук погибли в Орде, как мученическую смерть приняли. Представляете? Великая святая. И молимся священномученику Киприану и мученице Иустине, особенно когда вот все эти бесовские напасти, всякие колдуны, экстрасенсы и прочая нечисть. Да, а мы знаем, молимся им, что ведь обращаемся, ваше житие ваше мученические за Христа скончали исти, но духом от нас не отступайте. Присно по западям Господним шествовать и нас научающий, и крест свой терпеливо нести нам пособствующий. И знаем, верим, что они обрели дерзновение ко Христу Богу и просим, чтобы они были молитвенницы, ходатая о нас недостойных, заступницы крепкие, да заступлением вашим мы были сохраняемы и невредимы от бесов, волхвов и человек злых. Прибудем, чтобы все мы с вами могли славить Пресвятую Троицу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И помолимся, братья и сестры, о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, иеросхимонаха Ефрема, протоиерея Николая, матушки Ольги, протоиерея Сергия с воинами, тяжко болящей Елены, болящей Ларисы, болящей Зиновии, Кирилла, болящей Неонилы, Ксении, Сергия, Фатине, болящей Елены, тяжко болящей Валентины, тяжко болящей Маргариты, Александра болящего, болящей Татьяны, Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, путешествующей Ирины с очадами, путешествующей Виктора, воина Александра, воина Тихона, воина Андрея, воинов Серафима, Луки, Дмитрия, Георгия, Вячеслава, Владимира. Ну, а, дорогие братья и сестры, еще раз напомню, что все наши победы связаны не только с молитвой, да, которые в тылу, когда молились и русские жены, дети, а те, кто на Куликово поле уходил, на Чудское озеро, на Бородинское поле, связаны, соединены с готовностью положить душу за други свои, отдать жизнь за отечество наших людей. И вот такую самоотверженность, любовь к родине от Куликового поля на все протяжении всей истории проявляли. На Куликовом поле, на Бородинском, в Сталинграде, на Прохоровском поле. В Сталинграде, мы же помним явление Пресвятой Богородицы, икона в храме Воскресения Христова, в главном храме вооруженных сил есть. Ну а сегодня, знаете, мы с вами вспоминаем слова, которые говорили многие солдаты и офицеры на поле боя в годы Великой Отечественной. Вообще на Руси такая поговорка была: кто на войне не бывал, Богу не молился. А в наши дни добавляют: в окопах атеистов не бывает. И вот сегодня эти слова подтверждают наши бойцы на войне. Помолимся о всех наших войнах. А вот эта война, СВО, это так, это, знаете, вот не зря сравниваем когда-то СВО с финской войной перед Великой Отечественной. СВО — это война. Путин же на Валдае сказал, что это война, с которой с нами на Украине воюют 50 стран. Посмотрите на выставки трофейной вражеской техники в разных городах. Первые в Москве были. Бронемашины и танки от Швеции до Австралии. Немецкие «Леопарды» и «Пумы». Американские «Абрамсы» и «Брэдли». Английские «Челленджер». Ну, там все их не перечислить. Вот Путину в день его рождения вопросы задали журналист. А знали, что он посетил в этот день, 7 октября, дай Бог здоровья, пусть хранит Царица Небесная и главу нашего государства, раба Божия Владимира. Он в Санкт-Петербурге молился с военными, помолился в Петропавловском соборе. Потом совещание было в ходе спецоперации. Журналисты спрашивают, а почему в Петропавловском с военными? А Путин ответил, что судьба России всегда исключительно в руках народа России, а сейчас на переднем плане, на фронте, в прямом и переносном смысле, наши военные находятся. Они решают задачи судьбоносного характера. И на передовой бойцы наши, командиры. И вот его когда спросили, и поэтому он говорит: Владимир Владимирович, я пригласил в Петропавловский собор, именно в усыпальницу наших государей и царей. И действительно, он говорит, мы прежде всего возложили цветы к усыпальнице Петра I. А наши военные, в целом и командующие, и наши бойцы, офицеры на местах, сказал Путин, по сути, защищают то, что создал в свое время Петр I, а затем последователи его укрепляли. И вот когда журналисты его спросили о подарках, он ответил, что один из командующих передал ему две иконы, по-видимому, металлические, на которых эти иконы были на наших бойцах, и эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль. Но мы знаем, такие чудеса были и во время Великой Отечественной войны, я знаю, во время войны на Кавказе. И вот Путин сказал, что вот эти иконы ему в подарок передали. Очень благодарен он и обязательно найдет этих бойцов, с ними переговорит. А сейчас он хотел бы передать им слова, самые искренние слова благодарности. И пусть Господь хранит так же, как хранил до сих пор, сказал глава нашего государства, верховный главнокомандующий. Вообще, дорогие слушатели, братья и сестры, надо отдавать себе отчет, что мы стоим на пороге большой войны. У меня когда-то была статья, когда война началась на Донбассе, что мы... война называлась «Война на пороге нашего дома». Казалось бы, сейчас, ну что, это СВО, это разве небольшая война? Нет. Хотя Путин говорит, 50 стран с нами воюют на Украине. А Европа готовится с нами воевать через 2-3 года. Это все их политики говорят. Они готовятся к этому. И мы же видим полное безумие этих политиков европейских. Они как обезумели. Через 2-3 года собираются воевать. Но война может начаться гораздо раньше, большая война. Потому что нам отступать некуда. Речь идет о существовании России вообще, народа нашего. А им же отступать тоже некуда. Понимаете, что такое для них многополярный мир, мы не раз не говорили. Это конец их благополучия, все, конец. А кто это перевернул весь мир? Россия перевернула. Вот мы стоим на острие этой атаки, а союзников у нас, сами вы знаете. Когда побеждать будем, тогда союзники появятся в большом количестве. Пока все смотрят на исход этой войны. А Трамп миротворец, да? Я когда начались ранней весной переговоры, я сказал, написал статью тоже, передача была «Миротворец» в кавычках Трамп, «Портсмутский мир» и наша грядущая победа. Потому что знал, что война будет продолжаться. Понимаете, Трамп миротворец. Мы знаем, что США, ну, глобалисты мировые, глобальное, это мировое правительство, как называл Иван Александрович Ильин, ведут с нами войну руками Украины и готовы сейчас Европу в эту топку бросить. И мир, который требует от нас заключить Трамп, это не просто перемирие. Фактически это требование нашей капитуляции. То есть большая война на пороге нашего дома. Любая провокация, подготовку которой разоблачает в последнее время службы внешней разведки, ну, ими же занимаются МИ-6, а британцы – мастера непревзойденные. Именно они же и Первую мировую спровоцировали, Вторую мировую. Мы вообще отдаем себе отчет о том, какие угрозы внутри страны. Вот патриарх говорил недавно на встрече с сотрудниками Следственного комитета. Он говорил, что массовая миграция несет угрозу нашей русской идентичности. То есть он говорил, что вообще угроза, он последние 3 года об этом, самых высоких трибун на Всемирном русском соборе. Святейший патриарх, глава Русской православной церкви об этом говорит все время. Патриарх сказал на встрече со Следственным комитетом, отмахиваться от этой угрозы мы не можем. В противном случае избежать непоправимых последствий не удастся. Наша страна, сказал святейший, справлялась со страшными вызовами, связанными с внешней агрессией, и всякий раз побеждала. Но вот то, что сегодня происходит, это ведь не внешняя агрессия. Вот нам миллионы кто завез ради прибыли своей, и исполняя задачи тоже мировой этой за кулисы, кто завез в страну миллионы, да? Мигрантов. Вот мало. Мы говорили, что МИ-6 за Крокусом стоит, за убийством генерала Кириллова руками мигрантов. Сейчас взяли еще одного, связанного с ИГИЛ, по заданию СБУ пытался взорвать высокопоставленного военного. Понимаете, какие серьезные угрозы? Вот. А у нас все об этом понимают, что на пороге нашего дома война такая страшная стоит? Думаю, не все. Вот народ и армия едины, помним мы эти слова, в советское время говорили. А ведь в них великий смысл. Я постоянно говорю, что СВО с 22 года обязательно примет характер Отечественной войны. Потому что так просто события будут развиваться. Не потому что я такой умный, это просто достаточно наблюдать за тем, что происходит. А в отечественных войнах мы всегда побеждали. Любого врага, который нас во всем даже превосходил, был намного сильнее, все равно в Отечественной войне побеждали, как Наполеона, так и Гитлера. Так было и так будет. И народ, и армия снова будут едины. В России, кстати, никогда не было наемных армий. Защита Отечества всегда считалась священным долгом. Ну а как мы воевали? Печальная судьба прославленных европейских полководцев. Карл XII, Фридрих Великий, Наполеон, фельдмаршал и Третьего рейха. Все это свидетельствует, что русские непобедимы. Вот. Но русские создали великую империю. Они говорят, русский народ воин, русский миролюбивый, великий народ труженик, который сумел освоить, распахать величайшие северные просторы Евразии. Именно поэтому империя наша раскинулась на 1/6 часть света. А идеология этой иконы, великая держава, была воплощена в иконе, созданной в царствование царя Иоанна Васильевича Грозного. Кстати, Путина спросили, почему цветы на гробницу Петра I. Ну, я с ним немножко не соглашусь, почему. Ну, он говорил, может быть, он говорил о империи Романовых, тогда это будет действительно правильным. Нынешнюю империю Романовых, которая последние 300 лет стояла, да, до 17 года, ее создал Петр Великий. Но основу величия нашего государства великого, русского царства, который Петр преобразовал в империю, заложил Иван III Великий, а затем его внук Иван Васильевич Грозный, который венчался на царство по чину византийских императоров. Ну, вообще, царство и есть империя, но в конце 17 века Россия была в определенном упадке. Потрясения были, раскол. Тогда, ну, все вы знаете, вот в смутное время ему не удалось иноземцам завоевать Россию, как Рим надеялся, Ватикан, но удалось серьезно ослабить. Вообще, надо сказать, что Допетровская Русь, конечно, она не была никакой отсталой, дикой, как эти западники пишут, российские либералы. Это была страна с высокой культурой, с богатыми традициями архитектуры, градостроительства, прекрасные храмы, иконопись, музыка, церковная литература. Но после ига монголо-татарского у нас было технологическое отставание от Западной Европы. Иван Васильевич Грозный это понимал, и он приглашал на Русь горных мастеров, оружейников, рудных мастеров. Но тогда вот устроили нам эту первую блокаду, да, как бы сказали, санкции, да, не пускали их на Русь, старались не допустить технологии европейские, да. Ну вот из-за этого Ливонская война. Потом мастеров и государя Михаила Федоровича, Алексея Михайловича приглашали, но к концу, значит, 17 века наследница Византии, Русь, хранительница православной веры и благочестия, она высокой культурой обладала, самобытной, а все же в военном отношении и промышленном отставала от католической и протестантской Европы. И поэтому полностью взять на себя служение, которое в мире столетиями выполнила Византийская империя, Восточно-Римская, Московское царство было не способно. А Петр Алексеевич молодой, взойдя на престол, поставил себе важнейшую задачу, грандиозную, вернуть России выход к морям, который был утерян, к Черному, к Балтийскому. Кстати, то, что хотел, чего и добивался Иван Васильевич Грозный, царь. А у царя Петра молодого ни флота нет, да? А вместо боеспособной армии его государя Алексея Михайловича достались развращенные дворцовыми переворотами, хованщины и всем прочим, стрелецкие полки, поместная дворянская конница. В XVI веке это были самые передовые войска, а в XVIII они не годились для противоборства с европейскими армиями. И вот государь Петр Алексеевич начинает создавать новую армию, да? И в 1700 году вступает во главе новой молодой армии, вступив в борьбу за исконные русские владения, повторяю, исконные русские владения, с могущественной шведской державой. Лучшие, ну, непобедимые шведы тогда были, с Густава Адольфа. Лучшие в мире регулярные войска. И началась война, естественно, неудачей, поражением под Нарвой. А потом Петрова, железный характер, железная воля, сверхчеловеческая энергия. И, знаете, вот он тогда все силы страны мобилизовал. Как в 20 веке, потом, во время Великой Отечественной, было сказано, ну, фактически совершалось, сказано не было, но все для фронта, все для победы, вот так Петр страну поднял, да, на эту борьбу. И как закончилась для России Северная война? Через 21 год Петр сказал: война сия троевременная, кровавая, жестокая школа. Ну, потому что в школе 7 лет учится, а на 21 год конец получила. Слава Богу, так хорошо кончилось, как лучше невозможно. Мы получили не только выход на Балтику, все древние русские владения в Прибалтике вернули. Все были древние земли возвращены. И вот представляете, всего 20 лет назад шведское королевство, сильнейшая держава Европы, да? Сильнейшая, представляете, держава. Тяжелейшая борьба. Причем государь Петр Алексеевич, отбив часть выход к морю, он предлагал постоянно Карлу: давайте мир заключим, да? А Карл надеялся на свою непобедимую грозную армию и мощный флот, считал, что надо добить Россию, завоевать Москву, расчленить ее на княжество. Вот упорную борьбу не на жизнь, а на смерть навязали русскому народу. И чем он завершилась? Исчезла навсегда великая Швеция, которая в страхе держала всю Европу. Швеция становится, шведское королевство, второразрядной европейской страной. А Петр Алексеевич сказал после победы: «Зело желаю, чтобы весь наш народ прямо узнал, что Господь Бог, прошедший войной и заключением всего мира, нам сделал. Надлежит Бога всей крепостью благодарить». И добавил: «Однако ж, надеясь на мир, надлежит не ослабевать в воинском деле». И в 1721 году Московское царство становится Российской империей. В день празднования Казанской иконы Матери Божией рождается Российская империя. Тогда, в праздник Казанской иконы Божией Матери, 22 октября по церковному календарю 1721 года, в Троицком соборе Санкт-Петербурга от имени Сената, Синода и народа царь Петр Алексеевич был назван великим императором и отцом Отечества. А он молился, помните, перед Полтавой, он молился перед списком чудотворным Казанской иконы в селе Каплуновка, Каплуновской чудотворной. А Митрофан Вороний ему когда-то сказал, когда он строил на границе город святого, в честь святого апостола Петра, Петербург, Санкт-Петербург: «Поставь, как камень в основание града, казанский образ Пресвятой Богородицы, и нога вражеская в него не вступит». Вот он из Кремля перенес список, один из списков чудотворных Казанской иконы Матери Божией. Таким образом, государь новую северную нашу столицу вручал под покров Царицы Небесной. Вот так. Ну, чем его царствование? У молодой Российской империи сильная армия и мощный военно-морской флот. Но это все промышленный, создан современный. Поэтому не зря Владимир Владимирович возлагал, да, цветы на его гробницу. Да. А как он после Полтавской, сам же под пули шел, «Три пули» песня знаменитая, с обнаженной головой, со непокрытой, обнажив шпагу, честь отдавал своим солдатам, благодарил за службу, ратные труды. Вот его слова: «Здравствуйте, сыны Отечества, чада мои возлюбленные! Потом трудов моих создал я вас. Без вас, государство, как тело без души, жить невозможно. Вы, имея любовь к Богу и вере православной, на тысячу смертей устремлялись небоязненно. Храбрые дела ваши будут незабвенны у потомства». Ну, а кто заветы Петра о русской армии его воплощал, заветы государя? Суворов. И сегодня празднуем День памяти непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Вот так, братья и сестры. Так что русский архистратик... А он же воскликнул, Суворов, после взятия Корфу: это вообще не бывало, и такого не бывало, что флот взял такую неприступную крепость, десант. Да? Он: как жаль, что я при Корфу не был хотя бы мичманом. и сказал: «Жив Петр Великий!» Его слова повторил Александр Васильевич Суворов: «Бог создал Россию одну, соперников она не имеет». Вот так. Кстати, Петр Великий, его отношение к личности царя Иоанна Грозного тоже давно известно. Он говорил: «Сей государь есть мой предшественник и образец. Я всегда представлял его себе образцом моего правления в гражданских и воинских делах, но не успел еще в том столь далеко, как он». Представляете, он говорил уже после победы в 1722 году. «Глупцы только, коим неизвестны обстоятельства его времени, свойства нашего народа, его осуждают». Ну, а я не раз уже говорил, что идеология русского государства, она создана, воплощена, вернее, в иконе, которая в Успенском соборе после взятия Казанского ханства, Казанского царства, была создана молитвами митрополита Макария, святителя святого, воспитавшего и крестного отца Иоанна Васильевича Грозного, и молодого государя. Это икона. Все, кто мы ездили с вами в храм вооруженных сил, главный храм-памятник победам нашего народа, не только Великой Отечественной, хотя он построен как благодарность через 75 лет после Великой Победы, но благодарность Богу за заступницу усердной рода христианского, за победы во всех наших войнах. А сколько войн было, представляете? Иван Александрович Ильин писал: «Славев насчитывает с 1240-го по 1462-й за 222 года. 200 войн, представляете, нашествий. За 525 лет с 14 века по 20-й 329 лет войны. То есть Россия воевала две трети своей жизни, представляете? То есть военная история России – это и есть история нашей страны. Причем в основном мы нашествия отбивали. И вот вход в Нижний Свято-Владимирский храм начинается с замечательной иконы «Благословенное воинство Царя Небесного». А я уже рассказывал, эта икона находится в Успенском соборе, у царского места, там, значит, знаменитого, да, помещена. В Успенском соборе было. А иконопись «Богословие в красках». На иконе «Благословенное воинство Небесного Царя, земной путь Вселенской Церкви Христовой, ведущий борьбу со злом». И вот идут три полка воинов в Небесный Иерусалим. Ведут их святые воины, впереди архистратик Божий Михаил, а в Небесном Иерусалиме Богомладенец Христос на руках Пречистой Своей Матери раздают венцы мученические. И ангелы несут эти венцы воинам. Понимаете? Эту идею тогда воплотили святитель Макарий, Иоанн Васильевич Грозный, идея Святорусского царства. Это задача русской земли, быть русского народа, историческая роль, быть хранителем веры православной. Видите как? Да, но а чем закончилось? Вот мы, вообще, если рассмотреть историю, мы увидим, что с вами Россия, что начиная от Андрея Боголюбского и потом через государя Иоанна Васильевича Грозного до последнего нашего государя, царя-мученика Николая Александровича, как их житие связано и с чудотворными нашими иконами, великими святынями, Владимирской, Казанской, и как связана вся история России с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И вот знаете, мы же все с вами очень хорошо понимаем, что мы все грешные с вами, и Россия сейчас не в том, не в лучшем состоянии, да, только поднимается, возрождается, как православная Русь, страна. Но на иконе «Благословенное воинство Небесного Царя» мы видим образ верной Христу, православной России, которая устремлена к небесному граду, сражаясь с врагами святой веры. Вот это духовный смысл истории России, подвиг русского народа. И вот это послушание, которое русские люди приняли тогда на себя, вместе с первым русским царем, благоверным государем Иоанном Васильевичем Грозным, никто с нас не снимал быть хранителями, защитниками веры православной. Но, да, кстати, державная икона же явлена в каком храме? В храме Вознесения, который был построен Василием III, великим князем московским, в честь рождения у него наследника, сына Иоанна, будущего Ивана Грозного. Ну, а когда изверги наносили смертельный удар копьем Андрею Боголюбскому, первому русскому самодержцу, израненный князь Страстотерпец воскликнул: «Пречистая Дева, Богородица Мария, в руцы твои предаю дух мой». А царь-мученик Николай Александрович, восходя на свои вольные страдания, когда менял венец земного царства на венец небесный, он ведь тоже, подобно Андрею Боголюбскому, вручал свою жизнь, жизнь своей дорогой, августейшей семьи, и вручал судьбу всей своей большой семьи, России, русского народа, тоже вручал Царице Небесной. Вот послушайте, какие в царствовании императора Николая Александровича были явлены чудотворные иконы Царицы Небесной. Валаамская, это Николея, победные иконы, тип это иконописный. Порт-Артурская, явленная, ну, я о ней не раз рассказывал, явленная тогда перед началом русской, в начале русско-японской, защитнику Севастополя, герою обороны Севастополя, ветерану, старому моряку, георгиевскому кавалеру. Как она называется? Торжество Пресвятой Богородицы, да? Торжество Пресвятой Богородицы, Порт-Артурская. И завершилось царствование обретением державной иконы Пресвятой Богородицы. Государь, русский царь Николай Александрович, восходя со своей святой семьей на Екатеринбургскую Голгофу, он же тоже Россию поручает Пресвятой Богородице. Вот явление державное свидетельствует, Матерь Божия услышала. А в наши дни уже прославилась еще одна икона, написанная в конце царствования по благословению Иоанна Кронштадтского. И на иконе, как вы все вы знаете, какие слова необыкновенные: «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Представляете, какие слова? «Аз есмь с вами, никто же на вы». Да, ну а праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Вот совершалось всеночное бдение. Народ горячо молился об избавлении от нашествия варваров, которые уже подошли к самому Константинополю. И предстательством Богородицы благодать покрыла христиан. И Матерь Божия покрывает всех нас, православных, всегда покрывает, и сегодня. А вот давайте подумаем, обращаемся ли мы к Пречистой. Вспомним, народ со слезами молился в храме. Вопль стоял тогда в Константинополе в X веке. А сегодня война идет. Переполнены ли наши храмы? Вот наш великий старец, герой Сталинграда, Иван Павлов тогда, будущий старец Кирилл, их часть перевели в Тамбовские леса на отдых, а он же, вы знаете, нашего Евангелия политику собрал в Сталинграде, пошел в город Тамбов, где открыли единственный уцелевший храм. И он рассказывал в интервью Андрею Печерскому, газете «Русь Державная», «Собор весь был голый, одни стены, а народу битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник отец Иоанн, который стал впоследствии епископом Иннокентием Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме народа, навзрыд плакали. Это был сплошной вопль», — говорит старец Кирилл. «Конечно, — говорит он, — такой вопль молитва простой верующей души до Бога дошла. Я в это верю на все 100%, и Господь помогал». Вот Пресвятая Богородица покрыла тогда своим амофором русскую землю. А старец Кирилл же, он же нам говорил, что будет. И вот почему мы с вами должны твердо помнить, молиться вот искренне. И мы знаем, что когда обратимся к Богу со слезами, то споручница грешных, заступница усердная рода христианского нас не оставит, даже если мы сейчас недостойны милости Божией. Мы знаем, что Матерь Божия простирает свои пречистые руки в молитве ко Господу и просит нас. Просит Господа не оставить нас, грешных, своей милости. Только бы нам обращаться Пресвятой Богородице искренне от всего сердца. А думать, что Матерь Божия нас не слышит, Иоанн Кронштадтский говорил, великий грех. Она не только слышит наши слова, не только ей мысли наши ведомы, вот как он говорил, каждый вздох нашего сердца Пресвятая Богородица приемлет. И давайте, братья и сестры, сейчас с вами помолимся, молитву совершим. Немы мы иные помощи, немы мы иные надежды. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.